Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А помогать вести программу мне сегодня будет Алина Баева. Здравствуй, Алина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И тема нашей сегодняшней программы будет творчество и биография писателя и поэта Ридьярда Киплинга. Алина, скажи, пожалуйста, что ты знаешь о Киплинге?
Я знаю, что он был очень талантливым писателем. Писал он, он очень любил писать для детей, и он получил даже Нобелевскую премию по литературе. Да. И мое самое любимое произведение у него — это, наверное, «Книга джунглей». Я очень любила смотреть мультфильм в детстве про него. Мне это очень запомнилось.
Про Маугли, да, тебе очень нравилось больше всего? Действительно, это то произведение, которое знают, наверное, все в нашей стране. Но, тем не менее, Ридьярд Киплинг написал и много другого. И немножечко сейчас подробнее мы поговорим о его биографии. Начнем, конечно же, с детства. Джозеф Ридьярд Киплинг родился 30 декабря 1865 года в Бомбее. Имя, как полагалось, дано мальчику в честь одноименного озера, где познакомились его мама и папа. Ранние годы прошли в атмосфере экзотических видов Индии и были очень счастливыми для ребенка. Но когда Ридьярду исполнилось 5 лет, его сестрой, на тот момент которой было 3 года, отправили учиться в Англию. Следующие 6 лет Киплинг проживал в частном пансионе, и в это время ему пришлось очень трудно. Владельцы плохо относились к ребенку, часто наказывали. Воспитательница оказалась недоброй женщиной, и Ридьярда постоянно ограничивали, запугивали и били. И такое отношение крайне негативно сказалось на будущем писателе. Алина, вот как ты думаешь, как могло такое отношение в детстве сказаться на его дальнейшем здоровье, на его жизни?
Не знаю, наверное, благодаря этому он получил какие-то травмы детские, в смысле моральные.
Да, ты правильно рассуждаешь. Когда мама отправилась навестить детей через 2 года, она ужаснулась, увидев состояние мальчика. Мальчик почти ослеп от нервных потрясений. Такое тоже бывает, когда человек, будучи здоровым, от сильных переживаний может потерять зрение. И женщина, конечно, расстроилась, опечалилась и забрала детей обратно в Индию. Но, к сожалению, ненадолго. Киплинг в Индии пробыл некоторое время, а вот дальше его в возрасте 12 лет устроили в Девонское училище. Для того, чтобы отец мечтал, что сын сделает в дальнейшем военную карьеру. Но в заведении, в учебном, тоже нелегко пришлось будущему писателю и поэту. Над мальчиком смеялись сверстники. Алин, как ты думаешь, почему?
Не знаю, наверное, из-за внешности что-то такое.
Да-да-да, ты совершенно права, из-за внешности. Во-первых, Ридьярд был в очках, и он был очень маленького роста. И вот пребывание в этой школе, в которой он прожил 5 лет, было достаточно серьезным испытанием. Но, тем не менее, будучи подростком, когда Ридьярд уже подрос, он полностью уверовал в необходимость уроков подчинения, дисциплины. И это помогало ему позволять самоуважение сохранять. Позволяло. Киплинг признал жесткое воспитание целесообразным, а идея закона, как условная система запретов и разрешений, овладела его сознанием. И это в дальнейшем тоже оказало влияние на его творчество. Но, к сожалению, из-за плохого зрения или даже, скорее всего, к радости, Ридьярд не продолжил военную карьеру. И, возможно, благодаря этому мы и получили такого прекрасного писателя и поэта. Но так как учебное заведение он все-таки не закончил, никакого диплома у него не было. И он не мог дальше поступить в высшее учебное заведение, например, в Оксфорд или в Кембридж. Тогда отец включился в судьбу сына. И, договорясь со своим другом, он устроил его на должность журналиста в редакцию гражданской и военной газеты, которая находилась в Лахоре. И вот дальше уже именно журналистика и повлияла на творчество Ридьярда Киплинга. Алина, а как ты думаешь, каким образом журналистика могла повлиять? Он проработал журналистом 7 лет. Что это могло дать будущему писателю?
Думаю, это хорошо поспособствовало так его писательскому таланту. Он начал, допустим, развивать, ему стало интересно что-то писать. И он же много путешествовал, все равно, наверное, было о чем написать.
Да, ты права. Ридерт очень много путешествовал по разным странам. Он был и в Азии, и в Америке, и, конечно же, в Индии, даже был в Китае, посетил Бирму, Японию. И поначалу он очень много писал об Индии, но не только. Дальше Ридьярд, проработав 7 лет журналистом, получив много впечатлений от странствий, путешествий, он вернулся в Лондон, где начал работу над своими новыми произведениями. И его рассказы шли на расхват. Киплинг продолжал развивать индийскую тему. Вот именно та же книга «Джунгли», это же дело-то происходило где? В Индии. Помимо творчества, писатель старался участвовать в литературной жизни страны. Удивительный успех юного писателя сравним разве что со всеобщим любимцем Англии Чарльзом Диккенсом, ну, которого тоже знают во всем мире, это классика английской литературы. Популярность Киплинга объясняется характером его произведений, новаторством. Он вошел в литературный мир как раз в тот момент, когда эта сфера нуждалась в обновлении, росла необходимость в новых героях, интересных идеях. Киплинг обратил внимание на обычных людей, показывая их в необычных и экстремальных ситуациях, где высвечивал всю сущность человека и открывал его потенциал. Когда всеобщее уныние и апатия, писатель славил труд и открывал некий такой героизм. Его произведения, они, ну, как-то вот пропитаны героизмом, можно и так сказать. Именно настоящая жизнь, которую писатель не боялся описывать в своих произведениях. Дальше Киплинг увлекся написанием детских рассказов. Критики одобрили его и произведения, и сказки. Именно сказки принесли Киплингу огромную популярность. И немножко поговорим о личной жизни писателя. В Лондоне Ридьярд Киплинг познакомился с молодым издателем Олтаком Бейлсером, который в 1892 году умер от тифа, и вскоре после его смерти писатель женился на сестре Каролине, на сестре издателя. И пара была на медовом месяце. Но в это время произошла трагедия. Банк, где лежали все сбережения Ридьярда Киплинга, обанкротился. И супругам даже не хватало средств на дорогу. Они с большим трудом добрались до родственников жены в Вермонте. В первое время молодожены снимали небольшое жилье, но вскоре после рождения дочери Жозефины втроем уже было тесно. Семья купила землю и выстроила дом. Вторая дочь Элси родилась уже в этом доме. Тут семья жила 4 года. До момента ссоры Киплинга с Шурином. А после скандала, который произошел в 1896 году, семья вернулась в Англию, и где родился третий сын Джон. Ридьярд был любящим отцом, и даже сказки, в которых так много душевного тепла, он сочинял, ну, конечно же, в первую очередь для собственных детей. Но, тем не менее, многие дети любят сказки Киплинга. Но, к сожалению, не все в жизни писателя складывалось гладко. И произошла трагедия во время поездки в США. От воспаления легких умерла старшая дочка Жозефина. Это было очень сильным ударом для Киплинга, но на этом беды семьи не закончились. Во время Первой мировой войны сын Ридьярда Киплинга сначала пропал без вести. И писатель вместе с супругой искали его 4 года. И в это время работали в Красном Кресте, помогали раненым. Но сын так и не был найден, и все сделали вывод, что, скорее всего, он погиб. И об этих событиях даже был снят фильм «Мой мальчик Джек». Вот такая вот печальная очень история потери двоих детей. И только одна дочка Элси прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 80 лет. Ридьярд продолжал писать, но успех все меньше сопутствовал автору. Как ты думаешь, Лина, что могло на это повлиять? Вот в 1915 году, там уже на спад у него все пошло. Почему?
Ну, конечно же, на него сильно повлияла смерть двух детей, я считаю. Это, конечно же, большой удар. И, ну, как-то, может, интерес пропал, не знаю.
Точно. Я думаю, что все-таки да, что именно потеря близких, а тем более детей, это же огромная трагедия пережить собственных детей. Даже когда, вот, допустим, родители умирают, ребенок называется сиротой. А если умирают дети, такого слова даже нет, потому что это реально страшная трагедия, и как такое можно пережить? Да, действительно, начался спад в жизни и творчестве писателя, в творческой жизни, если быть точнее. В 1915 году, уже писатель, у него было очень испорчено здоровье, он страдал от гастрита, хотя на самом деле оказалось, что это был не гастрит, а язва. И диагноз был поставлен неверно. Писатель очень долгие годы мучился от неверно поставленного диагноза, не могли ни диету ему правильно прописать. Ну и, конечно, это тоже сказывалось на его творчестве. Когда человек себя плохо чувствует, тяжело писать сказки и какие-то другие произведения. Писатель скончался в Лондоне 18 января 1936 года, менее чем через неделю после операции. Вот такая вот очень интересная, сложная судьба. С начала 40-х годов творчество Киплинга переосмысливается критиками, и начинают переиздаваться многие его произведения, и очень большой интерес снова к творчеству писателя. Ну, он писал различные произведения, конечно же, одним из самых известных произведений была книга «Джунгли» про Маугли, «Семь морей», «Отважные капитаны», «Крошка», «Вилки-винки». Это все вы можете почитать, наши уважаемые радиослушатели. Но сейчас мы хотим поговорить все-таки не о произведениях в прозе написанных, а о произведениях, написанных в стихах. Алина, а ты знаешь какие-нибудь стихотворения, которые писал Ридьярд Киплинг? Что-то тебе, ну, ты читала, знаешь что-то? Не все знают, что Киплинг был поэтом, но, тем не менее, он писал очень глубокие стихи, нравственные и достаточно такие поучительные. Что-то ты знаешь? Есть у тебя какие-то любимые произведения?
Ну, любимых нет, так как у него очень большое множество очень хороших произведений, но я могу прочитать несколько, которые мне больше всего нравятся.
Какое ты нам прочитаешь стихотворение Киплинга?
Бандерлогов.
Бандерлоги ты нам прочитаешь, да?
Длинной гирляндой, порой ночной, чимся мы между землей и луной. Ты не завидуешь нашим прыжкам, скачущим лентам и лишним рукам. Ты не мечтал, чтоб твой хвост, как тугой, лук Купидона был выгнут дугой. Злишься напрасно ты, брат, ерунда, с гибким хвостом и беда не беда. Мы поднимаем немыслимый шум, головы наши распухли от дум. Тысячи дел перед нами встают, мы их кончаем за пару минут. Ах, как мудры мы, ах, как хороши, все, что мы умеем, творим от души. Всеми забыты мы, брат, ерунда, с гибким хвостом и беда не беда. Если до нас донесутся слова аиста, мыши, пчелы или льва, шкур или перьев, мы их различим, тут же подхватим и быстро кричим. Браво, брависсимо, ну-ка опять, мы словно люди умеем болтать. Мы не притворщики, брат, ерунда, с гибким хвостом и беда не беда, светит для нас обезьянья звезда. Скорее рядами сомкнемся, лавиной сквозь лес пронесемся, как розья бананов, качаясь на ветках, взлетая по гладким стволам. Для всех мы отбросы, так что же, мы корчим ужасные рожи. Напрасно смеетесь, мы скачем по пальмам навстречу великим делам.
Ну надо же, какое интересное стихотворение, здесь действительно Киплинг. С юмором так достаточно, но в то же время и немножко про нравственность он задевает тему бандерлогов, что обезьяны, они очень похожи на людей, и у них тоже есть свои проблемы. А что-то еще ты нам можешь прочитать?
Ну, я бы еще хотела прочитать стихотворение «Заповедь».
Да, это очень известное стихотворение Ридьярда Киплинга. Именно здесь он дает такое напутствие молодому поколению, детям, как же надо правильно жить. Ну, давай прочитай, а мы послушаем.
«Владей собой». Среди толпы сметенной, тебя клянущий за смятение всех, верь сам в себя наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут жрецы, снисходи до них, умей прощать и не кажись, прощая, великодушней и мудрее других. Умей мечтать, не став рабов мечтания, и мыслить, мысли не обожествив. Равно встречай успех и поругание, не забывай, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово калечит плут, чтобы уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена и снова, Ты должен все воссоздавать со снов. Умей поставить с радостной, в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит «иди». Останься прост, беседуя с царями, будь честен, говоря с толпой, будь прямо тверд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считается с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неуловимый бег, тогда весь мир ты примешь как владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек.
Спасибо тебе большое, Лина, такое прекрасное стихотворение. Но мне кажется, даже если бы Ридьярд Киплинг написал бы только его, он уже бы стал известным автором, потому что действительно такие глубокие стихи. Ну, а я прочитаю свое самое любимое стихотворение, которое я прочитала у Киплинга. У него много действительно прекрасных стихов, но вот это мне запомнилось, потому что оно написано с юмором. Весело, тоже про нравственность. И здесь будут такие слова, как кордон. Это граница. И также гелиограф – это специальное устройство, с помощью которого можно с помощью световых сигналов в давние времена передавать шифры. И эти сигналы видны на достаточно длинном расстоянии. И вот таким образом люди общались, особенно это все было принято у военных. Итак, шифр нравственности. Оставив юную жену хозяйничать по дому, уехал Джонс на горный пост к афганскому кордону. Там гелиограф был, и Джонс жене растолковал сигнальный шифр, чтобы ей с горы слать нежные слова. Любовь ему вручила ум, ей красоту природа. И гелиограф их связал в честь Феба и Эрота. Джонс наставления слал жене, когда вставал рассвет. И на закате тоже слал супружеский привет. Он ей твердил: «Страшись юнцов, внушающих соблазны, льстивых, лживых стариков с отеческой лаской». Но подозрительнее всех для Джонса, говорят, был генерал-полковник Бенкс, заслуженный солдат. Ущельем как-то ехал Бенкс, с ним штабс и адъютанты. Вдруг видят гелиограф с гор, сигналит беспрестанно. Они подумали: мятеж, туземцы жгут посты. Остановились и прочли шифровку с высоты. Тире и точка, и тире, тире, тире и точка. Ого! Давно ли генерал стал нежным ангелочком? Мой птенчик, козочка моя, мой свет, моя звезда. О, дух милорда Эсли, кто смел попасть туда? И штабс, как вкопанный, застыл, и адъютант опешил. Все стали, сдерживая смех, записывать депешу. А Джонс как раз на этот раз писал жене своей: «Не знайся с Бенсом, он ведь здесь распутнее всех, ей-ей». И гелиографом с горы безжалостно сигналя из жизни Бенса сообщал различные детали. Тире и точками жене он мудро слал наказ: «Но хоть любовь порой слепа, у мира много глаз». И штабс, как вкопанный, застыл, и адъютант опешил. И генерал в седле краснел, читая, как он грешен. И, наконец, промолвил он, что думал он не в счет. Все это частный разговор. Кругом, галоп, вперед. И к чести Бенса Джонсу он ни словом, ни взысканием не дал понять, что прочитал в горах его послание. Но всем известно от долин, от пограничных рек, что многочтимый генерал – распутный человек. Алин, как тебе стихотворение?
Оно действительно такое с небольшим юмором преподнесено для нас. Ну, мне очень понравилось это стихотворение, действительно.
Да, что про генерала, он же, по идее, мог солдату простому как-то и наказать его за это. Солдат выдал все его секреты, а генерал повел себя очень-очень достойно. Сделал вид, что, ну да, мы не читали чужих писем.
Вот мне так кажется, вот. Много кто бы попал в такую ситуацию, не знаю бы, что сделал с этим человеком. Он же при всех его, можно сказать, прилюдно унизил. Он просто развернулся и ушел и сказал, что, ну, не нужно читать чужой разговор, забудем про это, в общем.
Да, повел себя очень достойно. И вот так вот неожиданно Киплинг дает нам урок. Так вот, дорогие радиослушатели, стихотворения Киплинга, они действительно чудесные, написаны с юмором, очень мудро, и вы можете сами ознакомиться с его творчеством. А я сейчас держу в руках книжку, томик стихов Ридьярда Киплинга, которая называется «Мохнатый шмель на душистый хмель». Тебе, Алина, такие строчки о чем-то говорят? «Мохнатый шмель на душистый хмель».
Ну да.
Да, есть такая песня «Мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши». Вот именно эту песню мы сейчас и послушаем в конце программы. А стихи, как вы догадались, написаны Ридьярдом Киплингом. Ну а сейчас, дорогие радиослушатели, мы с вами будем прощаться. У микрофона была Ольга Мануйлова, а помогала мне Алина Баева. Всем до свидания.
До новых встреч.
На душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской в багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой, гореющих южных широт, если лепая пуля, как божья метла, океанскую пыль ведет.
Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса.
И глаза глядят с бесприютной тоской,
и глаза